RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Вещание на русском языке.
Здравствуйте! Из мадридской студии у микрофонов Алексей Шов и Светлана Денидова. Мы рады приветствовать всех, кто настроил свой приемник на короткие волны или прямо сейчас находится в прямом онлайн-вещании «Радио Экстерьер». Пятница, 9 февраля. Весь мир театр, а люди в нем актеры. Испания на пике эпохи карнавалов. Раннехристианская традиция вдоволь повеселиться и зарядиться перед Великим постом идет в ногу со временем. Знаменитый карнавал в Кадисе выбирает лучшую группу по распеванию сатирических куплетов актуальной тематики королевства 2023 года. И не менее знаменитый карнавал на Канарских островах выбирает свою королеву драг-куин. Весь мир театр, а люди в нем актеры. В этом году конец карнавалов совпадает с другим крупнейшим культурным событием королевства. Завтра, 10 февраля, в городе Вальядолид пройдет 38-я по счету церемония вручения премии Гоя, главной кинопремии Испании, организованной Испанской академией кинематографических искусств. И выделилось три безусловных лидера. Это художественный фильм режиссера Эстебалис Урисолы «Соларгурен. 20 тысяч разновидностей пчел». Он лидирует в 15 номинациях. Фильм режиссера Виктора Рисе «Закройте глаза» имеет 11 номинаций. И фильм режиссера Хуана Антонио Байоны «Общество снега» с 13 номинациями. И именно об этом фильме нам сегодня поподробнее расскажет культурный обозреватель вещания на русском Светлана Яськова. Весь мир театр и люди в нем актеры. 11 февраля Испания встречает китайский Новый год. Праздничные шествия, ярмарки, гастрономические фестивали, барабаны, петарды, красные наряды, музыка. Традиции китайской диаспоры, прежде всего, которая проживает в Мадриде, сегодня, в 2024 году, собирают десятки тысяч мадридцев и гостей столицы. Празднование года дракона китайская диаспора в Мадриде вкупе с мэрией города будет проводить с 10 по 29 февраля включительно. И еще одни звуки, которые вместе с карнавальными маршами, позывными премии Гоя, восточными мелодиями китайского Нового года звучат сегодня на испанских улицах. Четвертый день всеобщей забастовки испанских аграриев. Заблокированное шоссе, баррикады, пикеты, противостояние с полицейскими, которые привели уже к задержанию 20 представителей бастующих и к 5000 штрафных повесток. И министр сельского хозяйства, рыболовли и продуктов питания Луис Планас обращается к аграриям.
Del mismo modo que el gobierno de España respeta plenamente el derecho de manifestación.
Говоря, что равно как правительство уважает их право на забастовку, общество осуждает акты вандализма. Глава Министерства сельского хозяйства Испании призывает к диалогу. Ну а пока три крупнейшие аграрные ассоциации королевства АСАХА, КОАК и УПА не собираются сворачивать забастовку ни в ближайшие дни, ни в ближайший месяц, пока их требования не будут удовлетворены. Теме забастовки испанских аграриев посвящен сегодня разговор, который ведет Алексей Яшов с политическим комментатором вещания на русском Аликом Жингелем. И я передаю им слово.
На злобу дня.
Грохот тракторов распространился по всей Европе и дошел до Испании. Увидеть тракторную колонну в центре Мадрида уже не является чем-то из области фантастики. Хотя вряд ли правительство Испании допустит подобное тому, что мы видели в центре Брюсселя перед зданием Европарламента. Что происходит с протестами фермеров в Евросоюзе и Испании, мы поговорим сегодня с нашим политическим обозревателем Аликом Жингелем. Привет, Алик. Как ты думаешь, каковы причины этих протестов?
Добрый день. Причин очень много, но выделим основные. Многократный рост цен на сельскохозяйственные продукты на пути от производителя к потребителю, высокие требования по производству к этим продуктам со стороны Евросоюза и высокий уровень бюрократии в нем, с которой сталкиваются фермеры. Неравные условия конкуренции для продуктов сельского хозяйства, произведенных внутри Евросоюза и вне его.
Олег, давай немножко расшифруем эти тезисы. Многократный рост цен от производителя к потребителю означает, что фермер получает за свою продукцию, ну скажем, копейки, да, центы, а в супермаркетах мы платим за его продукцию в несколько раз больше. Это так?
Да. Причем сейчас в средствах массовой информации Испании гуляет рейтинг этих цен за авторством Факуа. Факуа в расшифровке и переводе означает «Федерация ассоциаций потребителей Андалусии». Но с 2003 года ее деятельность распространяется на всю страну. Например, фермер получает за 1 килограмм лимонов 20 центов. В магазине средняя цена на лимоны составляет 1 евро 80 центов, что на 700% дороже.
Ничего себе, Олег, это действительно впечатляет. На 700% дороже.
Да. Или шампиньоны. В исследовании сказано, что на месте производства они стоят 1 евро 83 цента за килограмм, а средняя цена для потребителя 5 евро 83 цента. А в торговых сетях Алькампо и Иперкор она достигает 8 евро. Не знаю, кто занимался исследованием, но у меня под домом шампиньоны по 3 евро и в неограниченном количестве. Поэтому подобные исследования нельзя принимать за чистую монету. Но большая доля правды в них есть. Цены на продукты на пути к потребителю растут, и их регулированием должно заниматься правительство. Хотя это регулирование не должно быть диктатом и нарушать принципы свободного рынка. Также фермеры выступают против практики, когда они вынуждены продавать свою продукцию по цене ниже себестоимости, то есть себе в убыток. Надо отметить, что Испания и Евросоюз выделяют фермерам дотации, чтобы избежать повышения цен в самом начале продовольственной цепочки. В Евросоюзе существует единая сельскохозяйственная политика в английской аббревиатуре PAC, на которую расходуется 40% бюджета Евросоюза. Но к распределению этих фондов у фермеров есть претензии. Они утверждают, что 80% этих фондов получают крупные землевладельцы, которые в поле не работают, а маленькие фермерские хозяйства остаются без какой-либо помощи. В частности, в Испании герцоги Альба тоже получают дотации на развитие сельского хозяйства.
Да, но я думаю, что, скорее всего, герцоги де Альба не занимаются, да, непосредственно культивированием, не знаю, картофеля или кукурузы. Олег, другой причиной фермерских протестов, как ты сказал, являются высокие требования Евросоюза к сельскохозяйственной продукции. Что это значит? Давай объясним нашим радиослушателям.
Да. Евросоюз дотирует сельское хозяйство, но и многое требует взамен. С одной стороны, эти требования направлены на повышение качества продуктов, безопасность их потребления. С другой стороны, ответственность за это возлагается на фермеров. Под давлением фермеров Евросоюз уже отменил свой закон о сокращении использования пестицидов на 50%. Пестициды или ядохимикаты – это целая наука. Там их огромное количество. Они служат для уничтожения, отпугивания или контроля насекомых и сорняков. Многие ядохимикаты запрещены в сельском хозяйстве. Но без пестицидов невозможно вырастить продукцию, чтобы накормить планету. Есть так называемые экологические продукты, которые получены без использования пестицидов. Но их производство намного дороже обычного, соответственно, стоят они тоже намного дороже. Их мало. Планету экологическими продуктами не накормишь. Самая большая ассоциация испанских фермеров АСАХА говорит, что экологически чистое производство продуктов должно быть совместимым с реальностью и должно способствовать фермерству, а не уничтожать его. Также Евросоюз уже приостановил действие закона, по которому 4% культивируемых земель периодически не должны использоваться, давая им время на отдых и восстановление.
Скорее всего, вне Евросоюза такого нигде больше нет, такого количества норм и регуляций.
Нигде нет, конечно. Евросоюз впереди прогресса во многих сферах. Но это увеличивает себестоимость продукции, не говоря уже о росте цен на энергоносители, что тоже делает продукцию более дорогостоящей. Это не надо никому объяснять. Да, горючее дотируется, трактора заправляются по цене, которая значительно ниже той, что мы видим на бензоколонках. Но цены на горючее растут в разных пропорциях, но растут для всех. В Евросоюзе очень жесткие требования к продуктам питания. А вот на европейский рынок поступает продукция из других стран, где такого контроля и требований, как и в Евросоюзе, нет. Если к этому добавить более дешевую рабочую силу, то себестоимость, привезенной из-за пределов Евросоюза продукции, получается намного ниже. И фермеры ЕС просто не могут с ней конкурировать. Как минимум, фермеры требуют, чтобы к той ввозимой продукции применялись такие же требования, как к продукции, которая производится в Евросоюзе. Например, Франция уже запретила импорт продукции с использованием пестицидов, запрещенных в Евросоюзе. А тут еще Евросоюз заключил договор о свободной торговле с Меркосур, организацией, в которую входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Таким образом, Евросоюз хочет опередить Китай и США в развитии торговли с Латинской Америкой. Договор был подписан еще в 2019 году, но пока не ратифицирован. Хотя в Испании и без ратификации хватает сельскохозяйственной продукции с американского континента. А есть еще подобные договоры, пока тоже не ратифицированные, с Новой Зеландией. А на стадии подготовки с Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией.
Но ведь целью Евросоюза было создание экономического союза, да, чтобы именно ограничить внутренний рынок от товаров и продуктов извне, это так?
Было такое. Например, Марокко может завалить дешевыми помидорами, мандаринами и апельсинами всю Европу. Но испанские, французские, итальянские фермы тоже хотят выращивать помидоры. Вот они и возмущаются. Каким образом марокканская продукция в больших объемах все-таки попадает на внутренний рынок Евросоюза? Война в Украине тоже оказывает свое влияние. Евросоюз солидарен с Украиной. Но эта солидарность обходится дорого. Отмена пошлин на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины в Евросоюз отрицательно сказалась на конкурентоспособности местной продукции. Особенно в сопредельных с Украиной странах. Мы об этом говорили совсем недавно и в подробностях. Также фермеры жалуются на высокий уровень бюрократии, чтобы получить дотации. Надо пройти много инстанций, изучить множество документов. А приходят эти дотации с большим опозданием. И нормативные документы по использованию, например, пестицидов, требуют уровня образования европарламентских чиновников. Фермеры таким образованием похвастаться не могут.
Угу. Олег, то есть требования фермеров вполне законные и обоснованные, да, я так понимаю?
Да, и они добьются многого, потому что обладают высоким уровнем организованности. Также они постоянно подчеркивают, что их выступления не имеют политической окраски и отметают попытки некоторых политиков сыграть на этой волне протестов. С другой стороны, по всей стране происходит очень много случаев, в котором будет дана правовая оценка. Блокировка дорог входит в противоречие с одним из основных конституционных прав человека – свободой передвижения. Конституция разрешает протесты, но не за счет других прав. А, например, забрасывание полицейских камнями и причинение им ранений уголовно наказуемы, как и неподчинение силам правопорядка. В четверг огромная цистерна, наполненная мочой животных, вылила всю эту жидкость в центре города Сьюдад-Реаль, что в Кастилья-Ла-Манче. Скажем так, это не только неэстетично, но и наносит вред окружающей среде. Радует внешний вид транспортных средств протестующих. новенькие, чистенькие трактора крутых марок. Возникла мысль, как могут выглядеть тракторные протесты в России, скажем, или в Белоруссии? Понятно, что уже изначально это невозможно, но какие трактора и в каком виде выехали бы на дороги?
Да, Олег, я думаю, что их посадили бы еще до того, как они сели бы в эти тракторы. Но все же, возвращаясь к Европе, каким может быть развитие событий?
К протестам фермеров обещают подключиться транспортники. Могут быть некоторые проблемы со снабжением супермаркетов. Не лишним будет заправить полный бак автомобилей. Таких масштабных протестов фермеров в истории Испании и Евросоюза еще не было. Но все протесты рано или поздно заканчиваются, ведь все теряют деньги. Будут некоторые уступки со стороны правительств и Евросоюза. Фермеры согласятся на них, и все затихнет до следующего раза.
Да, Олег, посмотрим. Время покажет. Большое спасибо за, как всегда, актуальный и интересный комментарий.
Спасибо вам. До новых встреч.
До следующей недели. До свидания.
Радио Эстериор де Испания. Presentes en todo el mundo. Para estar contigo.
Пятница, 9 февраля. И в преддверии торжественных вручений премии Гойя, которая состоится завтра, 10 февраля, в Бальядолиди, мы беседуем с культурным обозревателем Светланой Яськовой.
Светлан, ты любишь ходить в кино? Следишь за новостями испанского кинематографа? Вообще, у тебя есть какой-нибудь любимый испанский фильм?
Да у меня все испанские фильмы любимые.
Да, вот я познакомилась с испанским кино через фильмы в годы учебы в университете. Луис Бунюэль, Педро Альмодовар, Алехандро Аменабар. Но сегодня, Свет, я хочу поговорить не об этом, а об одном испанском фильме, который уже взял самые престижные кинопремии и номинирован на Оскар. Так что 10 марта не за горами. Держим кулак.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó cuando el mundo te abandona?
Мало того, что он номинирован на Оскар, на этой неделе у нас происходят наши номинации, самые главные премии Испанской киноакадемии Гойя, и там тоже этот фильм номинирован в десятках категориях. Наверняка он выиграет. Так что я догадываюсь, о каком фильме ты говоришь. Фильм, основанный на реальных событиях, 1972 года, когда самолет с 40 регбистами и их болельщиками разбился в Андах. Это вообще жуткая история. Выжившие были вынуждены есть тела погибших товарищей. Да, вот такая жуткая история.
Да, именно об этом фильм «Снежное сообщество» «La Sociedad de la Nieve». Этот фильм сейчас обсуждается во всех средствах массовой информации, и я уже успела его посмотреть. Сейчас он есть в свободном доступе на платформе Netflix. 144 минуты. Немало. Но накал страстей не отпускает, а послевкусие остается надолго.
Да, Светлана, такой фильм сложный?
Очень сложный.
Очень сложный, да? Если мне не изменяет память, есть книга об этих событиях.
Да, и книга тоже очень известная и широко обсуждается в Буктюбе. Книга называется «Общество снега». В позапрошлом году все 16 выживших в авиакатастрофе 1972 года, между прочим, собрались в Уругвае, чтобы отметить 50-летие трагедии и почтить память погибших товарищей. История выживших после получила название «Чудо в Андах». Выжившие в авиакатастрофе пассажиры того рейса, выполнявшего рейс Монтевидео-Мендоса-Сантьяго, провели 72 изнурительных дня в ледяных Андах. И их историю рассказали в книге, и в 92 году была поставлена экранизация фильма «Живы» производства США. Я смотрела этот ролик, и как-то было странно видеть уругвайцев, говорящих между собой по-английски. А вот новая экранизация – это бомба. Веришь каждому моменту, с начала до последней минуты. В актерский состав, кстати, входят именно уругвайские и аргентинские актеры.
Ты знаешь, я вообще об этой истории узнала совершенно недавно, буквально 2 месяца назад, когда на втором телеканале показывали документальный фильм, на котором участники всех этих событий, выжившие, они все, в общем-то, собственно говоря, из Чили, из Аргентины, это из Латинской Америки, уже говорили на испанском языке, и этот документальный фильм действительно волосы дыбом. А сейчас мы с тобой разговариваем уже о художественной интерпретации этого документального события. Расскажи, пожалуйста, подробнее о новой экранизации, которая номинирована и на Гои у нас, и на Оскар.
И на Оскар. Называется она «Снежное общество». Это испанский драматический фильм 23-го года, снятый и написанный Хуаном Антонио Байоной по одноименной книге Пабло Верчи, и которая, в свою очередь, основана на одноименном документальном фильме, который ты, наверное, как раз смотрела, Гонсало Орихона, в котором рассказывается об этом происшествии. Премьера фильма состоялась в кинотеатрах Уругвая совсем недавно, да, 13 декабря 2023 года, а двумя днями позже в Испании. Мировая премьера состоялась 4 января 2024 года на платформе Netflix. Но задолго до этого его показали уже профессионалам 9 сентября 2023 года на закрытии 80-го Венецианского международного кинофестиваля. А еще раньше, 1 сентября 2023 года, Хуан Антонио Байона представил этот фильм выжившим, их семьям и семьям погибших пассажиров самолета.
Наверняка многие из наших слушателей вообще не слышали, не знают об этой истории.
Ну, в двух словах, это история о том, как уругвайский самолет, на борту которого находились игроки команды по регби Монтевидео, терпит крушение в горном массиве Анд. И выжившим приходится преодолевать экстремальные условия, чтобы выжить.
Ты помнишь, как появилась идея создания фильма? Ведь существовала уже другая экранизированная версия.
Да, и не одна. И даже две экранизации этой истории уже были поставлены до этого. Режиссер Байона обнаружил книгу Верчи во время работы над своим фильмом «Невозможное» и приобрел права на книгу по окончании съемок. Создатели фильма записали более 100 часов интервью со всеми выжившими. И даже сами актеры контактировали с выжившими и семьями погибших. В отличие от фильмов 76-го и 93-го годов, «Снежное общество» является первой адаптации, в которой используются настоящие имена всех погибших пассажиров. Места съемок включают Сьерра-Неваду в Испании, а также Монтевидео, Уругвай, и, кроме того, в Чили снимались, в Аргентине, в Андах, включая фактическое место крушения. То есть проект довольно дорогостоящий. Основные фотосъемки проходили в Сьерра-Неваде.
У нас.
Да, здесь, в Испании. Были использованы три копии остатков фюзеляжа. Одну поместили в ангар, построенный на стоянке, а другую закопали в искусственный снег и поддерживали гидравлическим краном. В ангаре на 30-метровом экране отображались изображения Анд со второго блока, а вот третий блок отвечал за более опасные горные кадры. В трех подразделениях работало около 300 человек.
Да, фильм действительно трагический и очень сложный. Но если фильм трагический и очень сложный, можно себе представить вообще реальное событие того декабря 1972 года. Катастрофа, насколько я помню, случилась 12 декабря, да? Светлана?
Да, 12 декабря 1972 года. И выживших было всего 33 человека. Но за 72 дня снежного плена из-за травм, обморожения, схода лавины погибли еще 17 человек. Они послужили пищей для оставшихся в живых. Потому что в первые дни в багаже нашли всего несколько плиток шоколада. Но этого количества хватило, конечно, лишь на пару дней. И к 10-му дню выжившие уже голодали, и было принято совместное решение, давшееся с огромным трудом. Об этом очень хорошо показано в фильме. Очень советую посмотреть, о поедании тел погибших и замерзших товарищей. Очень страшная история. Единственное, о чем попросил один из выживших, это чтобы не ели его мать и сестру, летевших вместе с ним и погибших. Мать умерла во время катастрофы, а сестра спустя несколько дней после.
Инстинкт человеческий выжить – это самый главный инстинкт вообще любого живого организма. И этот фильм очень хорошо это показывает. Ты, наверное, готовясь к этому выпуску, документировалась, посмотрела интервью выживших. Что они говорят? Как они вспоминают этот ужас, необходимость питаться телами погибших товарищей?
Ты знаешь, я прям процитирую их слова. «Необходимость делать это стала самым страшным кошмаром всей моей жизни. Однако, если бы я умер тогда, что я хотел бы, чтобы со мной поступили так же», сказал Роберто Канесса. Это студент-медик, который предложил выжившим питаться человеческим мясом, чтобы выжить. Он вспоминает, что это было невероятно трудное решение, но у спасшихся в авиакатастрофе просто не было выбора. Запасы пищи кончились уже через несколько дней. В горах все было покрыто снегом, а когда они услышали по радио, что их поиски прекращены, вот тут они поняли, что у них просто исчезли все шансы на скорейшее спасение. Они все были католиками, и среди погибших были их друзья и родственники, но они заключили договор, из которого следовало, что если они умрут, то остальные обязаны съесть их тела. Идея есть мясо трупов была объяснена религиозным товарищам так, что если они верят в душу и рай, значит, душа уже в раю, а тела – это просто куски мяса. И в момент катастрофы Канесса было всего 19 лет. К слову, Канесса стал выдающимся детским врачом-кардиологом, спасшим немало жизней. Сегодня он живет в Уругвае с женой, тремя детьми, работает оратором, врачом. И даже был кандидатом в президенты Уругвая на выборах 1994 года, но выбран не был. А вот другой участник тех событий, Хосе Верчи, в интервью говорит: «Трудно ли было решиться на такой шаг, как поедание друзей? Мы все люди, и борьба за выживание исходит изнутри. Вы бы сделали то же самое. Никто не хочет умирать. Если бы вы были на горе вместе с нами, вы бы сделали то же самое. Мы не делали ничего странного. Мы позволяем нашим инстинктам выживания развиваться, и мы делали то, что делали многие другие». Вот Хосе сегодня живет в Испании с тремя детьми и внуком. Он бизнесмен и написал книгу о тех событиях.
Жуткое решение, непростое решение. Не дай бог нам никому оказаться в этой ситуации.
Да, знаешь, Светлана, в фильме эту тему передали как можно более гуманно. Спасибо, кстати, режиссеру за профессионализм. Выжившие предпринимали различные попытки спастись. Они пытались наладить рацию, выложили крест чемоданами. Они даже нашли отлетевший в момент катастрофы хвост самолета. Но это не дало ничего, кроме еще трех тел, употребленных в пищу.
Боже, наверное, после такого ни один из них, выживших, к самолетам уже и близко не подходит.
Ну, не скажи. Выступая перед собравшимися, один из выживших, Карлос Паес, сказал, что их долгом является путешествие по миру и рассказ об этих 72 днях, которые они провели в горах. Он говорит следующее: «Я пролетел 6 миллионов миль рейсами American Airlines. Я обречен рассказывать эту историю вечно, точно так же, как The Beatles всегда вынуждены петь Yesterday». Вот так вот он признался, что страха перед полетами у него нет.
Ты вообще такая же права. Между прочим, вот в этом документальном фильме, да, который послужил основой для этого художественного фильма, последние кадры – это выжившие семьи выживших и семьи тех, кого выжившие съели, их там дети, дочки, родственники, стоят вот на этом месте, все обнявшись, и у них совершенно дружеские отношения, это одна семья, потому что они повязаны жизнью и смертью. Кстати, а из-за чего случилась катастрофа? И как в конечном итоге нашли ребят?
Ты знаешь, авария произошла из-за ошибки пилота. Он отклонился от курса в густом тумане и врезался в скалу. 12 пассажиров погибли в результате крушения. Еще 17 скончались от травм и удушья в результате схода лавины, сошедшей несколько дней спустя. И это страшный момент, если будешь смотреть фильм. Через 10 дней выжившие узнали по бортовой радиостанции, что их поиски прекращены. А когда погодные условия более-менее позволили предпринять путешествие, вот тот самый Роберто Канесса и Фернандо Паррадо отправились за помощью. Через 10 дней они наткнулись на бурную горную реку, преградившую их путь, но их заметил, к счастью, пастух Серхио Каталана. Он не слышал ни слова из-за рёва воды, но он вернулся на следующий день с бумагой и карандашом, перебросил через реку, швырнул его выжившим, чтобы они описали, что произошло. И выживших этого рейса спасли в два приема. Они были невероятно истощены, страдали от цинги, обезвоживания, можешь себе представить.
Да. Стоит посмотреть этот фильм, чтобы мы все поняли, насколько цена человеческая жизнь и насколько силен в нас инстинкт выживания. Нашумевшая история рейса ФАО 571 1972 года, разбившийся в Андах. Пожелаем светлано-испанской команде и уругвайским, аргентинским актерам удачи. И будем следить за событиями на церемонии на этой неделе вручения премии Гоя, а 10 марта на церемонии вручения Оскара.
Я даже не сомневаюсь, что они выиграют.
Volveremos a vivir en su imaginación.
Ну что ж, дорогие друзья, наш пятничный выпуск подошел к концу. Отдыхайте, набирайте сил и встречаемся, как обычно, в понедельник. Берегите себя.